Соблазнили ее идти жить к себе в монастырь, как там пугали ее до болезни, до истерики разными страхами, и все с расчетом, с ученую постепенностью, как, наконец, довели ее до болезни, до идиотства. Представили ей, наконец, что видеться с родственниками — великий грех перед Господом Богом, и мало-помалу удалили совершенно родственников. Даже ее племянница, эта девственная, младенческая душа, 15-летний ангел чистоты и невинности, даже и она не смела войти в келью своей обожаемой тетки, которая ее любила более всего на свете, и которая уже не могла вследствие коварных ухищрений обнять ее и облобызать ее девственный лоб, где восседал белый ангел невинности. Одним словом, все в этом роде было удивительно хорошо. Говоривший адвокат сам, видимо, таял от радости, что он умеет так хорошо говорить. Таял президент, таяла публика. Отцы-пустынники проиграли сражение единственно вследствие красноречия. Они, конечно, не унывают. Проиграли одно, выигрывают 15. Кто адвокат? Спросил я одного молодого студента, бывшего в числе благоговевших слушателей. Студентов тут было множество, и все такие благонравные. Он посмотрел на меня с изумлением. «Жюль Фавр», — ответил он, наконец, с таким презрительным сожалением, что я, конечно, сконфузился. Таким образом, я имел случай познакомиться с цветами французского красноречия, так сказать, в самом главном его источнике. Жюль Фавр, 1809-1880 годы, французский политический деятель и публицист, адвокат по профессии. При Наполеоне III возглавлял буржуазно-республиканскую оппозицию в законодательном корпусе. В 1871 году, будучи министром иностранных дел, активно участвовал в разгроме Парижской коммуны. Но источников этих бездна. Буржуа проеден до конца ногтей красноречия. Однажды мы вошли в пантеон поглядеть на великих людей. Время было неурочное, и с нас спросили 2 франка. Затем дряхлый и почтенный инвалид взял ключи и повел нас в церковные склепы. Дорогой он говорил все еще как человек, немного только шамкая за недостатком зубов, но, сойдя в склепы, немедленно запел, только что подвел нас к первой гробнице. «Здесь погребен Вольтер, Вольтер, сей великий гений прекрасной Франции. Он искоренял предрассудки, уничтожал невежество, боролся с ангелом тьмы и держал светильник просвещения. В своих трагедиях он достигнул великого, хотя Франция уже имела Корнеля». Он говорил, очевидно, по заученному. Кто-нибудь когда-нибудь написал ему на бумажке Рацею, и он ее вытвердил на всю жизнь. Даже удовольствие засияло на его старом добродушном лице, когда он начал перед нами выкладывать свой высокий слог. «Здесь погребен Жан-Жак Руссо, человек природы и истины», — продолжал он, подходя к другой гробнице. Мне стало вдруг смешно. Высоким слогом все можно опошлить. Да и видно было, что бедный старик, говоря о природе и истине, решительно не понимал, о чем идет речь. «Странно», — сказал я ему, — «из этих двух великих людей один всю жизнь называл другого лгуном и дурным человеком, а другой называл первого просто дураком. И вот они сошлись здесь почти рядом». «Мсье! Мсье!» — заметил был инвалид, желая что-то возразить, но, однако ж, не возразил и поскорее повел нас еще к гробнице. «Здесь погребен Лан, маршал Лан!» — запел он еще раз, один из величайших героев, которыми обладала Франция, столь обильно наделенная героями. Это был не только великий маршал, искуснейший предводитель войск, исключая великого императора, но он пользовался еще высшим благополучием. Он был другом... «Ну да, это был друг Наполеона», — сказал я, желая сократить речь. «Мсье!»